В эфире радио «Томский благовест». Передача «Неслучайные встречи».
Добрый день. Сегодня у нас в гостях выдающийся русский артист Александр Михайлов, фильмы которого лично я очень любила с детства, его образы настоящих русских мужчин в фильме «Мужики», в фильме «Одиноким предоставляется общежитие», хотя это все комедии, и «Любовь и голуби», и огромное количество кино и театральных работ. Все вы, конечно, очень хорошо его знаете. Но сегодня у нас будет печальная сцена, как говорили в фильме «Любовь и голуби», разговор о современной культуре, куда мы идем. Вот вы человек искусства, и вдруг занимаетесь политикой. Вы хотите спасти нашу цивилизацию, или это другой какой-то момент?
Да нет, нет, какой-то такой, я боюсь на себя возлагать такую миссию спасения цивилизации, России. Нет, просто есть такая потребность такая и желание, что что-то тоже доброе и вечное сделать для России, помочь. Сегодня очень сложно, когда сложно России, значит, и мы должны быть неравнодушны прежде всего, поэтому и как-то лишний голос, и лишняя воля здесь в общем гвалте вот в этом. И осквернение России, и я имею в виду и со стороны Запада эти вопли постоянно, что это, сказать, территория зла, и вообще зло отсюда идет. И я, так сказать, хочу напомнить, так сказать, что войны-то не Россия начинает всегда. Всегда она защищалась, она отстаивала свои территории, да. Был момент, когда мы вынуждены защищаться и потом наступать, чтобы в логове задушить вот это зло в основе всего, я имею в виду гитлеровскую Германию и Наполеонов того же, французскую цивилизацию, и французскую вот эту эпопею. Поэтому желание такое, как сказал Иван Ильин, никогда не жалуйся на время, в котором ты живешь, ибо ты рожден, чтобы это время сделать чуть-чуть лучше. Вот желание сделать чуть-чуть лучше, это и есть. Вот. Ну, у меня поэтому такой посыл пойти в политику. Ну, а где, как не там, сделать что-то. Хотя, как сказал Серафим Саровский, создай вокруг себя, спасешься ты, и ближние твои спасутся. И у меня этот путь я прошел, уже 9-й год иду этим путем. Я сегодня преподаю в ВГИКе, это Всесоюзный институт кинематографии. И у меня уже 2 выпуска было. Вот сейчас 3-й набор. Через 4 года уже будет 3 выпуска. Но и, в общем, конечно, не просто. И ограничиться только вот этим количеством людей, 23, хочется выйти немножко за эти рамки, выйти на более широкую аудиторию. Хотя я тоже это делаю. У меня своя программа есть, «Экология души» называется, где и русская народная песня, и фольклор, и русский романс, и стихи, удивительные стихи, Рубцова того же, Кости Фролова стихи, Есенина, Пушкина. Поэтому вот это и есть тот посыл и то желание что-то сделать. Но когда часто перекрывают тебе кислород, вот это действительно желание как-то, так сказать, накопленного опыта отдать людям и что-то сделать так, чтобы немножко легче было дышать. А вообще без искусства, без культуры человек умирает. Умирает, поэтому как и без совести. Как я сказал, что человек без совести оскотинивается, он становится не человеком, а совестью он все-таки очеловечивается.
А русская цивилизация – это цивилизация совести?
Скорее всего, да. Потому это еще Достоевский об этом сказал.
Я помню, в одной из передач на канале «Культура» вы сказали, что русский человек – это человек, которому бывает стыдно, что он может стыдиться. Вот у него
краснеет. Вот краснеет и стыдно, и действительно стыдится. Потому что в русском очень развито вот этот божий камертон под названием стыд. Вот этот стержень, который чувствует безобразие, где образ, а где безобразие, безобразность. Поэтому, хотя стараются именно вот это вот самое нравственную основу, божественную основу в русском человеке сделать все возможное, чтобы ее уничтожить. Вот то, что делает сегодня с молодежью, уничтожает, американизирует ее молодежь, так сказать, ее травят наркотиками, травят, так сказать, это мало кто знает, что все эти кальяны в странах Востока они с собой носят, они других размеров и приходят там не знающим людям, здоровым людям, а там сколько заболеваний туберкулеза от кальяны. Мало кто об этом пропагандирует, об этом вообще мало говорят, я уже не говорю в этих допингах, этих коктейлях, что там устраивает. Там, в общем, действительно приучают к наркотикам. И я сейчас говорю о том, что интернет вообще-то, кстати, идет атаку, кибератаку, страшную атаку, что увеличился суицид там во много десятков раз просто увеличился. Это все неспроста идет. Идет действительно, я помню и высказывание одного зарубежного идеолога, американцам, он говорит, что мир содрогнется, именно содрогнется, что мы сотворим с этим самым непокорным славянским народом. Мы заставим молодежь видеть в белом черное, в черном белое. И те, кто будет догадываться об этом эксперименте, мы будем уничтожать их же средствами массовой информации, а своих людей там мы найдем. Мы на это не пожалеем никакую сумму, огромную сумму. Поэтому идет, вот оно, финансирование, идет откровенное финансирование. Самое страшное – это русофобия. Именно русофобия. Ни в одной нации нет фобии, а только в России существует русофобия. И именно в таких размерах, глобальных размерах, огромных. Поэтому вот это тыл, который внутри, вот он, воткнутый нож и взрыв за спиной, это самое чудовищное, потому что нас трудно победить. Вот в открытом бою это уже не раз пытались делать и Германия, и Швеция, и Франция. Кто только не наступал, кто только не шел против нас походом. Но все получали отпор, потому что дух очень силен в России, у русских людей, очень силен дух. И поэтому финансируют те силы, мощные силы, которые взрывают изнутри. Поэтому у меня позиция определенная.
А вот скажите, вы играли на сцене Малого театра царя Иоанна Грозного.
Ну, да.
Этого царя очень любят многие наши зрители и читатели газеты «Завтра», где я работаю публицистом. И вот скажите, как вы сами относитесь к этому герою?
Но есть какие-то, может быть, отрицательные вещи, но они не доминируют. В основе это прогрессивный царь, удивительный царь. Один из самых образованных политиков Европы и царей. Ну, помимо этого, так сказать, малая деталь, что за все свое царство Иван Грозный увеличил территорию России в десятки разы, почти в 30 раз территорию России от Малого Московского княжества, она взята была.
В эфире радио «Томский благовест». Передача «Неслучайные встречи».
И Сибирь, и Ермак. И он не только шел с мечом, но и с добром шел. У него были дети от аборигенов. И действительно, когда он писал письмо Ивану Васильевичу Грозному, Тимофей Ермак кланяется княжеству Московской земле и Сибирской, княжеству Московскому. Будет она признать княжеству Московскому. Поэтому Иван Грозный гениально, очень мудро тогда ответил ему: «Тимошка, не насильство, веру православные местные народы. Беда на Руси может быть». Или когда католический, так сказать, папа, так сказать, римский папа писал о том, чтобы позволь приблизить латинику к православию, дай нам отроков для обучения латиньки, позволь построить католический храм в центре Москвы. Ответ потрясающий. Это, видите, это 16 век. Сказал: «Я не допущу ереси в России, ибо вы присели перед Господом Богом, а мы стояли, стоим и стоять будем, ибо вера наша есть великий труд, вера наша православная». Это тоже говорит о большом, глубоком, так сказать, подходе к истории, русской истории самого царя. И вообще я ближе к монархии. Все равно у нас с демократией как-то не складывается. Не складывается. Даже Пушкин об этом в свое время сказал. А монархия, она, так сказать, ну, нужна какая-то очень сильная волевая рука. Тогда что-то начинается сдаваться, преображаться Россия. Вот. Поэтому Грозный для меня, если, извините, Иван Петр I, четверть миллиона было уничтожено душ при одном строительстве Петербурга, то за все почти 40-летнее царствие Иван Васильевич Грозный, где и в синодиках было, кстати, там не больше 3 тысячи. и 250 тысяч, это разница большая. Он мальчик в сравнении с Лениным, так сказать, Сталиным, прочими душами, правителями нашими. Я говорю, даже про Ельцина, не говоря открытым, сказать, сотворил чудовищные, сказать, вещи с Россией, эксперимент чудовищный. Мы на грани были катастрофы, одной ногой уже в пропасти стояли, и должен быть просто колоссальный взрыв, падение. И если бы не пришел в 1999 году, за 5 минут до 2000 года, человек под названием Владимир, с именем Владимир, России бы тоже не было. Но вот так, Божье провидение, приходит человек и берет бразды правления в свои руки, никому неизвестный, малоизвестный человек, который оказался очень сильным стержнем, очень своим сильным духом. И дай Бог ему здоровья.
А было тяжело играть царя?
Ну, нелегко, конечно. Вот там я пережил многое, многое. И две полостные операции, и резекция желудка, и кома одна была. 23 килограмма веса долой, а полгода склифа. Ну, вот такие вот, чтобы убрать только одно слово «смерть». В трилогии Алексея Толстого «Смерть Ивана Грозного», «Царь Федор Иванович» и «Царь Борис». Так вот, пройдя вот эти испытания, все-таки мы добились, точно, я добился, чтобы в Малом театре, на афише театра было три царя. Не смерть Ивана Грозного, ибо смерть, слово, так сказать, материализуется. Вот говорит человеку миллион раз «свинья», он захрюкает. И скажи этому же человеку, что он прекрасен, он замечательный, он становится действительно прекрасным. Слова очень материальные, поэтому слово «смерть», оно несет такой негатив, такой сильный, что я на себе практически испытал это. Нельзя играть с этими вещами, нельзя. Как и с историей с булгаковскими делами, нельзя с этими силами, не очень чистыми, так сказать, поставленными силами заигрывать и играть, выиграться. Мы заигрались, многие заигрались, актеры, поэтому оплата жестокая, страшная оплата.
То есть вы в булгаковской вещи не стали бы играть?
Ну, не то, что стал бы. Смотря в кого, я бы, так сказать, и избирательным стал. Я бы не стал играть ни Воланда, ни всех остальных. Да.
А вот еще такой момент. Вы сказали, что если человека возвышать, он будет возвышаться, если его воспитывать. Сталин, да. Вот мы говорили о Сталине. Вот любимый тоже многими нашими читателями советский период. Я его очень люблю. Это время, когда в моде были книги, когда простого человека воспитывали, просвещали. Буквально, ну, не то что насильно, но вот было радио, и там была классика, театр у микрофона. И никакой, простите, гадости. Вот это было то самое образование для простого человека. И даже вот герои фильмов, где вы играли, там нет такого глупого простонародья. Это люди чести, все абсолютно. Даже если это комедия.
Ну, может быть, да. Согласен с этим. Спорить особо не буду. Так сказать, были какие-то фильмы, где идеология подавляла, так сказать, идеологизированные были очень фильмы, и это вызывало некое такое, так сказать, неприятие. Были такие фильмы, слащавые картины, много очень доминировали. Были указывающие, была рецензия, цензура, так сказать, цензурированная. Поэтому, но в целом, если доминировала все-таки нравственная основа, все равно мы стремились к очищению. И это было заметно. Конечно, простить те гулаги и то уничтожение крестьянства трудно простить. Угу. И практически невозможно, конечно. Но лес рубят, щепки летят. И тут не только щепки, только и целые поселения вырубались. Но в целом, если бы пришел Лёва Бронштейн, может быть, вообще России тоже не было бы. Как бы пришел в свое время Ельцин, и были мы на грани катастрофы. Вот приход вот таких вот странных ребятишек, они вообще, так сказать, играли большую роль в этом. Я до сих пор хочу, чтобы, не то, что до сих пор, а мне хотелось бы, чтобы, так сказать, с миром, с каким-то православным ритуалом захоронили нашего уважаемого Владимира Ильича. Сделали бы, так сказать, вот там где-то в Ульяновской области, и туда бы тропа никогда не заросла. Это была одна из самых богатых областей России, не только России, может быть, даже и мира, туда бы тропа не заросла. Поставить туда, перенести мавзолей, как мы можем это делать, и пусть там и захоронить его, и можно и оставить, но именно там, не надо Москву превращать вот, в кладбище.
В эфире радио «Томский благовест». Передача «Неслучайные встречи».
Как-то великий деятель. Вот поэтому пока вот он не будет захоронен, в России мало что изменится. Но это не мои слова, поэтому слова старцев. Поэтому тут много всего. И вообще, если говорить о истории России, то не с Ивана Грозного начались катаклизмы, когда я был сейчас в Екатеринбурге и попал, не случайно хотел попасть туда, в Ельцин-центр, и я содрогнулся от ужаса, который там происходит. Это катастрофа, я считаю, просто. Идет огромное количество народу, и зомбирует этот народ, зомбирует, и начинается вот этот так называемый мультфильмы, большим широким экранами начинается история с Ивана Грозного, где опричнина вот с этого, так сказать, убийства, кровь, там рубится головушка боярская, вот с этого начинается. Вот, мол, дескать, не было бы опричнины, Россия была бы. И потом начинают цари, даже Александра Третьего вообще не существует, великого русского царя, потрясающего освободителя царя. Потрясающая фраза. Пусть там, кстати, Европа подождет, если пока русский царь рыбу удит. Вот это и как его слова же, в принципе, в России нет друзей, в России есть только два друга, флот и армия. Это тоже его слова. А его как бы и не существует, вот у царя. И в конце Ельцин с красным галстуком, вот с приходом демократических, то есть, вот основ в России произошло, так сказать, в сознании людей произошел, так сказать, освобождение, это такой расцвет. И Россия стала подниматься на ноги, мы духом освободились. Черт, духом, это значит, чудовищные, так сказать, вещи были. Но я не буду сейчас вдаваться в эти подробности. Я действительно с содроганиями, и когда убиение царской семьи уместилось в вот такую маленькую комнатку, все, история всей России, а весь этот Ельцин-центр уместился в 8 тысяч квадратных метров, это катастрофа, я считаю, когда один зимний дворец не больше 6 тысяч квадратных метров. Вот оно здесь, оно сегодня существует, вот сегодня существует. Но я глубоко убежден, что Россия, первый сильнейший удар по России, это был раскол. Раскол в 1666 году. Правда, его смещают историки, да, 1667-68 год, так сказать. Вот раскол с никонианскими реформами, так сказать, и началась вот эта история. Первый удар раскололи. Поэтому так быстро при революции 17-18 года быстро, не то что быстро, массовое стало явление уничтожения православия, крестов, сжигания, так сказать, храмов, уничтожения храмов, взрывания храмов. Поэтому вон корни-то там, там они, в 17 веке еще. Поэтому и вот и дошли мы до 1999 года и начались восстанавливаться. 170 монастырей, 1500 церквей подниматься начало, стало. Но, в принципе, история не терпит сослагательного наклонения, поэтому то, что сегодня происходит, значит, так должно. Мы должны пройти этот страшный путь от Горбачева, так сказать, от прихода Ленина, так сказать, вот такие вещи. Хотя в свое время как-то Солженицын сказал, если бы не было никонианского раскола, не было бы революции 17-го года, не было бы революции 17-го года, сегодня в России жил бы полмиллиарда народа. Какое же количество людей было уничтожено и какого люда? Вот меня сегодня, я иду сегодня что-то все-таки вот там в Думу, в нашу родину, не потому чтобы, так сказать, вот ударить там по столу кулаком, так сказать, отставить какие-то позиции, а просто спокойно сказать, давайте действительно скажем, решим эту проблему. Надо возвращать русских людей, которые были изгнаны в 18-18 году, и насильно изгнаны эти миллионы людей. Mm-hmm. Их надо, и эти внуки, очень много путешествий по миру было, и в Америке много раз, и где только их нет на наших. И вот эти внуки, праправнуки, они все равно генетически русские люди, они сохраняют нашу культуру, язык. И они хотят сюда, а им больше всех стоит, именно им препоны, именно им не дает. И огромное счастье, как какой-то княгине, уже постаревшей уже, и она умирает со счастливыми глазами, в руках держа наш российский паспорт. А это должно быть массовым явлением. Возвращать надо, возвращать, и делать все возможное, и невозможное. Именно с Торицей это вернется потом. Вернется, и эти люди очень многое сделают для России. Это огромное. Это люди, которые выжили в тяжелейших условиях в Аргентине, в Бразилии. Я считаю, что надо решать проблему старообрядчества. Старой веры, староверов. Надо решать и их тоже, так сказать, не ставить в эту изоляцию, поднимать это все надоедально, все это на синодили, на государственном уровне. Все-таки их привлекать к служению России, служению Отечеству. Это тоже очень огромный отрезок. Мои предки старобрядцы высланы были из Центральной Руси, и назывались они семейские. Поселились они сейчас уже в Порни, где пуповина моих прапредков, моих прадедов зарыта, в Красночкойском районе, село Урлок в Забайкалье. Туда они шли 6,5 лет семьями, так назывались семейские, обозом шли. Mm. И умирали, и шли они. Это самое страшное. И тот фильм Достоля под названием «Раскол» — это детский лепец, не настоящей истории, то, что было, пережили эти люди после Никонянского раскола. Вот это тоже надо возвращать. И вот возвращая вот эти вещи, будет и очищение в России. Мощнейшее очищение в России будет.
Знаете, вот вы говорили о том, что нас дебилизируют. А зачем? Это мы становимся лучшими потребителями или другая тема?
Да я думаю, просто деградация идет. Деградация. Деградация. Ну, возьмите вот эти, все эти популярные сегодня комедии, так сказать, комедий-клаб, КВН. Идет вот хохот, не просто хохот, вот от ржа плоских шуток. И я вспоминаю, так сказать, образы того же Райкина, когда были такие образы, фантастический характер, того же Карцева и Ильченко. А сегодня дебилы идут, где мат, перемат, где сквернословие становится почти нормой. И идет ржа, и эта территория увеличивается, огромных геометрических размерах она все увеличивается, увеличивается. И я вижу, как тупеет. Но даже Антон Павлович Чехов все время сказал, все прекрасно, это серьезно. Все прекрасно, серьезно. Знаете, живопись, так сказать, древнегреческая, так сказать.
В эфире радио «Томский благовест». Передача «Неслучайная встреча».
Ренессанс. Потрясающие вещи, то, что дано человечеству. Я уже не говорю, просто библейские сюжеты потрясающие были. Вот куда надо уходить. А не в осмеяние, не в карикатуру, не в хохот. Вот, вот такие дела. Да.
Но, тем не менее, вы снимались в прекрасных комедиях, которые считаются народными комедиями, то есть со знаком качества. Это не кто-то выбрал, это люди выбрали. И до сих пор мы выбираем комедии, в которых вы снимались. Почему?
Я считаю себя не комедийным актером. Я драматический актер, ближе к трагизму, трагическим каким-то проявлениям. А то, что мне повезло, благодаря Володе Меньшову, благодаря Гуркину и фильму «Любовь и голуби», где нам представляется общежитие, я прикоснулся к этому жанру. Конечно, с удовольствием все это делал, но по-настоящему комедийные актеры — это Юрий Васильевич Яковлев, это Леонов Евгений. Это потрясающе. Вот это где заложено внутри уже. Мне это заложено. Я чувствую юмор, но я не владею в той степени, как владели эти мастера.
Но ведь вы говорите, прекрасно, только серьезные. А вот тут или эти комедии были серьезные?
Нет, они тоже были. Комедия была. Но комедию надо тоже играть серьезно. А как ты будешь это смешить нарушить? Невозможно людей. Эта комедия в чем была, «Любовь и голубь»? Это чистый, наивный, очень открытый, ранимый в то же время, действительно наивный человек, дитя природы, как голуби, как вот. Вот этого, из этого мира, попадают в этот водоворот вот этого цивилизации, стихии, нового веяния, так сказать, голодания, прочих дел, я имею в виду, Раиса Захаровна. Mm-hmm. И вот он, так сказать, влюбляется, понимаешь, что все это ширма, все это естественно и культурно, не естественно, все это нарочно. И поэтому возвращается к своим корням. Вот эта сила его, мощь, она побеждает, нравственная основа побеждает, нравственность, нравственная основа.
В том же фильме «Любовь и голуби» центральный монолог все-таки посвящен юродивому юноше, которого убили на шабашнике.
Да.
И он серьезный. То есть получается, что это не комедия, это трагикомедия.
Трагикомедия, да.
Вы говорили, матом ругаются в открытую. А вот скажите, с вашей точки зрения, ругаться матом можно или вообще нельзя?
Вопрос-то просто хороший по поводу, да, сквернословия мата. Даже все время у Пушкин увлекался этими вещами, и когда Качалов читал эти произведения Александра Сергеевича, да, я содрогался, так сказать, что все-таки я вырос в деревне, там можно, и сквернословие было, и моя мама все время могла так поставить на место какого-нибудь вонючего хорька, поэтому, так сказать, все это было, и я могу это сделать, но это не должно быть, как сказать, ну, самоцелью. Это не должно быть, так сказать, вот он обязательно должен, тем более это когда идет со сцен театра. Но почему он должен издеваться догола, действительно, буквально в смысле догола. И почему должен матом крыть со сцены, ну, кого-то это коробит, надо уважать и другие какие-то вещи.
То есть это можно, но только это язык экстремальных ситуаций получается.
Ну,
Я не думаю,
что это культура. Не может быть, язык культуры никак не может быть. Экстремальный, да, когда человек уже не может или переходит эту грань. Это да. Но очень непростой, как бы, вопрос. Я лично не стою напротив того, чтобы с детских лет люди воспитывались на мате.
А на чем должны воспитываться люди с детства? Вот программа «Минимум». Что должно быть обязательно?
Да вот на этом, на Божьем стыде, на совести. Что что хорошо, что плохо. С детских лет, говорит. Вот это хорошо, это плохо. Вот с детских лет начинают, говорит. Вот так нельзя. Наверное, все-таки не очень нравственно вести себя так. Не очень хорошо вот это поступать. Помогать друг другу, думать о каких-то, о своих ближних. Преобладать снова, что любить. А любовь, она несет, никогда не будет нести сквернословие. Любовь есть любовь. Любовь все в цвету, все в красоте. Кремиться к красоте, к прекрасному. Вот они к безобразию. Почему говорят, нет образа, нет образа, значит, что? Если нет образа, значит, это и есть безобразие. В общем, я должен доминировать безобразием, я должен подчиняться культу безобразия. Должно как сравнение, потому что все как черное и белое может быть, так существовать. Чтобы оттенить красоту, нужно, говорит, идти и создавать это безобразие, так сказать, так вот, отсутствие образа. Но оно не должно все равно, говорит, доминировать, оно не должно в противостоянии быть и в противовесе, на одном уровне, на одной плоскости. Мы сейчас уйдем в философию, это очень далеко.
Как раз-таки вот очень любопытно, потому что, смотрите, вам могут возразить, вот вы не любите американское кино, а вот любой фильм американский, там человек спасает цивилизацию, человек обязательно семейный или возвращается в семью, он любит своих детей, он любит родину. А почему же тогда нельзя учиться на их примерах? Вот кто-нибудь такой?
Да можно, но все-таки там культ силы. Я против Шварценеггера, против Рэмбо. Вот это, так сказать, сила, культ силы, это сила, она у нас, у них нет, они знают, что такое сила духа. Они, у них вообще этого понятия не существует в языке даже, нет этого. А у нас есть сила духа, оно более интересное, более нравственное, оно мощное, оно образное. Казалось бы, ну что такое дух? Вот ничего, конечно, нет, с крестом начинаются какие-то вещи, происходят. Вот у меня на себе даже испытал я. После, когда я вернулся в театр, после... Ну, полгода склифы и кома. Я возвращаюсь, и я выхожу на сцену, говорю текст, у меня отнимается рука, и теряется голос, пропадает. И тогда я понимаю, что я что-то сделаю. Тогда я за кулисами произношу «Отче наш», и идет спасение. Вот в этой, казалось, очень небольшой молитве «Отче наш», оно там очень много образов. И эти образы тебя спасают, наполняя тебя другими вещами. И вот и это спасение, и оно начинает, я взлетаю, я поднимаюсь над самим собой. Вот это и есть сила Духа.
Скажите, вот последняя ваша кинороль, это, насколько я помню, «Отец Поддубного».
В эфире радио «Томский благовест». Передача «Неслучайная встреча».
Как к этой роли относитесь? Она для вас важна? Вот отец знаменитого человека, о котором никто, вот, о его отце никто ведь ничего не знает.
Ну, во-первых, физически он очень, я видел фотографии отца Поддубного, он был очень невысокого роста, он был на полтора раза меньше меня. А вырастил такого вот огромного, так сказать, Ивана Поддубного. Во-вторых, мало, конечно, знает истории и как-то не очень культивирует. А это действительно легенда. Это легенда, и до сих пор огромный капитал в американских банках. Вот так как у Ивана Поддубного не было наследника, вот до сих пор там огромные проценты, там чудовищные суммы. И они там все вертятся, крутятся, и в России никогда их не получат. Но это действительно легендарная личность, непобедимый человек, непобедимый. Вот она сила опять, не только сила физическая, но и сила духа, его не могли победить. Умение концентрировать вот в себе это. И сегодня для меня владеющим вот этим вот духовной силой, мощной силой, это Лебедев, боксер потрясающий, Саша Поветкин. Вот они, ребятишки, выходят, и такая мощь уже, и сила. Вот это я преклоняюсь перед этими людьми.
Культура современная, она в каком состоянии сейчас?
Трудно судить. У каждого своя культура. Кто-то считает, что мы потрясающе продвинулись в культуре, кто-то считает, что мы очень не продвинулись, не очень продвинулись. Ну, будем говорить о том, что я считаю позицию, то, что культура деградирует сегодня. Я вижу по своим студентам, был первый набор, и потом через 4 года второй был набор, и вот сейчас третий набор. Очень большая разница в образовательной системе. И вот основа образовательская очень слабая у ребят. И они выходят, они знают, что такое наши фундаментальные вещи какие-то, что наши корни, они вообще забыли об этом. Идет просто, выходит, начинает петь попсу, американскую попсу. И я сразу закрываю, так сказать, уши, и я не могу это слышать. В любое кафе зайди, в любой ресторан, бит, американская, так сказать, музыка, она стала просто доминировать во всех, сколько. Постоянно я воюю с этим. Я говорю, где мы живем, в конце концов, где мы в России живем, почему должен каждый с утра до вечера слушать одно и то же. Я представил мысленно, что где-то в каком-то кафе долбили бы только одну русскую музыку, что бы там было. Там национализм так развит в Америке. Там просто уничтожили бы, с потрохами съели бы владельца того ресторана или кафе. А у нас считается нормой. Вот, поэтому надо и на эти вещи тоже обращать, что происходит с нашей культурой. Ну, я же не говорю о спектаклях. Они не очень высокого качества, эти спектакли. Кинематограф сам по себе тоже, когда гору трупов и море крови, убить человека, оно, что высморкаться, это не мой кинематограф. Его очень редкие проявления, как какие-то, значит, из-под асфальта, ростки, зеленые ростки, там, когда прикасаются к классике, вроде «Идиота», там, еще там, того же, может быть, Булгакова, так что тоже интересно смотреть, потому что бывают интересные экранизации. Вот, военная тема мне всегда интересна, если это удачно. Вот, а то, что творятся сейчас, это катастрофа. Просто катастрофа. Это катастрофа. Почитали, что суммировали несколько каналов, что в неделю выдают больше 1500 трупов. Но если все в основе смерть, и мне не интересен конфликт между правоохранительными органами, так сказать, полицейскими и бандюганами. И лица-то такие, не обезображенные интеллектом в основном, так сказать, смотреть на это невозможно, без содрогания. Они уже, детям уже снится начинают. Но самое страшное, мы привыкаем. Мы привыкаем к крови, мы привыкаем к трупам. Вот выходит расстреливает. Вот он, влияние американского. Выходит Рэмбо, и один побеждает. Бред. Это бред. Вот и все. А потом один поле не воин. Это бывает исключение. Вроде моего героя, который я прикоснулся, один был в поле воин. Это был Николаевич Кузнецов. Великий наш русский разведчик в фильме «Отряд специального назначения». И вот тогда еще, когда я снимался в этом фильме, мы снимали как раз в тех местах, где действовал Николаевич Кузнецов. Это Ровно и Львов, где он был бендеровцами убит, уничтожен. Именно ауновцами он тогда был уничтожен. Вот мы сегодня пожинаем. Когда мы приехали в Ровно, так я помню, когда одевал форму обер-лейтенанта Зиберта, в котором был, в этой форме был Николаевич Кузнецов. И как из многих домов выходили, так сказать, так, улыбаясь, кричали «Зихайль». Я, так сказать, так, вначале, так сказать, не понял этого шутки, юмора. А потом уже не до смеха стало. Вон так уже оттуда все где-то было это. И так любили фотографироваться. И когда я снимал форму и сидел в ресторане, говорил на русском языке, может быть, не подходи, похлопай по плечу, наши же. Александр Ильич, немножко сдержите свои там эмоции. Поменьше говорить на русском, здесь не очень негативно относится к этой речи. Ох, как это было тогда. Это так резануло меня. Значит, мы упустили что-то. Мы упустили. Вот идеологически мы что-то там недоработали. И так на самотек бросили, пустили. Вот я уже не говорю о массе вещей, проколах. Вот сегодня пожинаем, сегодня получаем. Ничего, да. Расстреливают русских людей, убивают русских людей. Я сегодня являюсь персоной град. Я вот буквально 2 года назад был в Луганске, был в Первомайске, дал концерты там, и я сразу стал персоной нон град.
Вы слушаете радио «Благовест». Программа «Неслучайные встречи».
Поэтому я сегодня туда не въездной.
Да, вот мне доводилось читать, что вы внесены в список не желательных лиц на Украине.
Ну да, да, да.
Вот это странно. Мы выросли в стране, где это была соседняя республика, и казалось, что один народ. Казалось.
Я прочел одну фразу. Мир содрогнется, мы сотворим с этим самым непокорным славянским народом. Вот и все. Они вложили огромные деньги, и они взорвали вот эту бомбу. Взорвали ее. Взорвали всю эту культуру. Вся эта майданутая и прыгающая ребятня, вот они сделали. Вот они скачут и проскакали, и доскакались. До того, что сегодня эта идеология, фашистская идеология, мандеровщина, она уже вошла в плоть и кровь, и она входит в жутком, так сказать, геометрическом прогрессии, входит в кровь и плоть молодых людей. И эта ненависть, которая сегодня... Это целый плацдарм готовится для того, чтобы стравить нас с Украиной, с Россией. Вот еще и два православных народа будут драться в смертельном бою друг с другом.
Скажите, а как вы относитесь к артистам, которые приветствовали украинские
Богом
события?
Богом суде. Я никак. Я всегда был Севастополем 15 лет. Я всегда был Черноморским флотом. И вот... За Крым я не ручаюсь, а за Севастополь я ручаюсь. Я был с ними. И в горе, и в радости был во все времена.
И в финале вот такой еще вопрос. У русской культуры есть будущее?
Конечно.
Вы верите в это?
Верю. Абсолютно верю. Абсолютно в это верю. И я вообще считаю, что будущее все-таки за Россией. По всем параметрам. По всем. И политическим, и социальным, и духовным, и божественным. Спасибо. Оно там будет.
Спасибо вам большое. У нас в гостях был потрясающий человек и знаменитый артист и политик Александр Михайлов. Спасибо вам.
В эфире радио «Томский Благовест». Передача «Неслучайные встречи».